Глава 12. Москва. Во вторник проверку в таксопарке, к моему большому сожалению, провести не получилось. Илья позвонил вечером и очень извиняющимся голосом сказал, что на завтра никак. Двоих членов прожектора отправили в командировку в Подмосковье до четверга, а еще одна девушка на больничном до пятницы. Так что только в пятницу, но в пятницу, по словам Ильи, уже железно, комсомольский прожектор можно будет задействовать как боевую единицу. Сказать, что я был разочарован, это ничего не сказать. Бытует, конечно, мнение, что месть — это блюдо, которое подает холодным. Но, блин, не люблю я холодное. Однако, что поделать, это жизнь, и сбои в работе случаются. Придется потерпеть с моим планом до пятницы. Позвонил только Сатчану. Сообщил о промедлении. Было слышно, что ему самому неудобно, что все переносится на конец недели. Комсомольский прожектор-то в его распоряжении, а он старается действовать всегда без проволочек. Чем мне нравится с ним работать, есть у него, конечно, барские замашки, но когда доходит до дела, он пашет на полную катушку и гоняет подчиненных, не давая им Ваньку валять. Ну что же, вторник прошел стандартно. Учеба, дом, встревоженная моим грядущим выступлением на конференции «Галия». Услышав, что конференция международная, и что на ней будут ученые из 4 стран соцлагеря — Болгарии, Венгрии, Польши и ГДР, она сильно распереживалась и все пыталась меня уговорить получше подготовиться к докладу. Вот как ей объяснить, что при текущем состоянии экономической науки, я, знающий обо всех важных нобелевках по экономике за следующие полвека, вообще могу не напрягаться особо с подготовкой? Главное, не ляпнуть что-то, что будет воспринято как попытка идеологического подрыва социалистической экономики. Значит, как и во время моего вояжа по Подмосковью, делаем что? Правильно, говорим предельно медленно и солидно, проверяя в уме все, что хочется сказать, на предмет соответствия единственно верному учению Маркса, Энгельса и Ленина. И выглядеть буду серьезно и не прокалюсь по идеологической линии. Но чтобы успокоить жену, вознесшую свою озабоченность в предмет чрезмерной важности, как это бывает с беременными, сел готовиться к докладу. Галия тут же успокоилась и принялась всячески мне содействовать, как она это понимает, ходить стала на цыпочках и даже вышвырнула из комнаты собачьей-кошачьей банды, затеявшую веселую возню под моим стулом. Пришлось поблагодарить, хотя меня эти мохнатые вовсе не отвлекали, а скорее забавляли. Я же все равно занялся тем, чем давно понемногу баловался, а именно принялся разучивать наизусть всякие полезные цитаты вождей марксизма-ленинизма. Решил довести количество цитат до нескольких сотен. Очень полезная вещь на семинарах, зачетах и экзаменах. Вот как поставить плохую оценку студенту на семинаре, если он свою мысль подкрепляет цитатами Маркса или Энгельса, да еще и наизусть? И как с ним спорить, мало ли кто потом анонимку подкинет, что преподаватель не согласилась с точки зрения, высказанной в трудах великих классиков. Поэтому просто идеально. Встаешь, высказываешь свою мысль, подкрепляешь ее парой цитат из великих, и можешь быть уверен, что тебя не только посадят на место с хорошей оценкой, да еще и похвалят перед всеми за правильный идеологический подход. То же самое на зачетах. Завалить тебя уже невозможно. Даже если цитата не совсем к месту, максимум, что тебе грозит, небольшая дискуссия, в которой ты поясняешь, что именно имел в виду, приводя эту цитату. А уж искусством натянуть сову на глобус после баталии в интернете 21 века я владел всяко получше, чем мои преподаватели. Ну а на экзаменах при таком подходе могли только оценку пониже поставить, но тоже завалить полностью уже вряд ли осмелятся. Тем более, что учился я на совести, материалом владел неплохо. Кроме этого, вторая важная побочка заучивания цитат — память развивается на таком скучно-занудном материале просто отлично, тоже не лишнее. Понятно, что как начнутся спецпредметы, буду уже серьезнее заниматься, но до них еще дожить надо. Весь первый курс у нас общеобразовательная программа со всякими философиями, высшей математикой и диалектическим материализмом. Второй тоже почти весь такой же, за исключением буквально пары предметов. И только на третьем курсе наконец-то начинается дисциплина специальности. Так что пока знание цитат представляется мне очень полезным навыком. Погода была хорошая, морозец минус 10. Уговорил Галию прогуляться вечером вместе со мной и Тузиком. Естественно, как уже было заведено, к нам присоединился Родька. Удачно вышло. Вначале он еще помалкивал и привыкал к Галие, а потом пообвыкся и начал с ней активно общаться. И, естественно, сразу ей понравился. Паренек-то смышленый. Закончилось все тем, что она, узнав, что пацан сегодня ночует у тети Шуры, поскольку дед ушел на сутки, предложила переночевать ему у нас. Я сходил с ним к Шуре, которая после моего визита к старику стала вести себя более спокойно. И она, конечно, ничего не имела против, чтобы снять с себя этим вечером заботу о соседском мальчишке. Хорошо, что модель самолета я уже успел прикупить, и 2 часа перед сном мы ее собирали. Я специально не лез впереди паровоза, давая пацану самому найти нужные части. И я к 18 успел за это время обрести только хвост и половину корпуса. А Галия сидела рядышком и читала книгу. Получился очень уютный семейный вечер. Спать Родьку положили на раскладушке в гостиной. Забавно было наблюдать, как наши звери переваривают информацию о ночевке нового гостя. До этого они к Свете больше суток привыкали, пока успокоились и смирились с тем, что она у нас поживет. А сейчас вдруг новый персонаж нарисовался. Особенно изумлялся Мурчик. Все ходил и периодически заглядывал в гостиную с таким видом, словно не мог поверить, что мы пацана на ночь оставляем. Потом, покрутившись в нерешительность, все же просочился в комнату и устроился там спать на подоконнике. Я так понял, что решил кот за гостем присматривать. Тузик, посмотрев на Мурчика и что-то тоже для себя решив спать, лег у дверей комнаты. Обложили, короче, Родьку со всех сторон. Не доверяют мелкому. Утром Родька подскочил рано практически вместе со мной, напросился с Тузиком гулять. Объяснил ему, что у меня с псом пробежка утром, а не просто променад по району. Пацан с улыбочкой тут же свой портфель школьный открыл, а там форма спортивная. Физкультура у них сегодня в школе оказывается. «Ну, раз ты так серьезно подготовился, — ухмыльнулся я, — то пошли. Но смотри, не жалуйся потом, бегаю я по утрам много. Я справлюсь», — гордо заявил парнишка, надевая на Тузика поводок. «Ага, как же, справится он. Скис Родька довольно быстро, выносливости нет пока никакой, надо тренировать». Чтобы не расстраивать парня, похвалил его за отличное начало, сказал, что для первого раза очень неплохо, и оставил его с Тузиком поиграть и покидать псу палку в одном из дворов, пока сам добежал привычный утренний маршрут. Забрал их, возвращаясь. Родька посматривал на меня теперь с еще большим уважением, прочувствовав на себе, какая у меня с утра зарядка. Даже интересно, попросится ли он теперь утром с нами каждый день бегать или полениться. Любопытно, какой у пацана характер. У Галии уже готов был завтрак. По случаю гостя она расстаралась. Завтрак был плотным. Гречка, ветчина, к чаю сырники с вареньем. Родька пришел в восторг, увидев завтрак. Уминал так, словно на неделю хотел наесться. Особенно его поразила ветчина. Он смаковал ее с таким удовольствием, что поневоле, глядя на него, на лицо наползала улыбка. «Вкусно?» — спросила жена, умилившись зрелищу. «Очень». Родька с энтузиазмом кивнул, дожевывая сырник. «Спасибо». «На здоровье», — сказал ему я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо большое, милая. Все очень вкусно». Чмокнул в щечку довольную Галию. «А можно кусочек с собой взять?» — вдруг спросил Родька, смущенно показывая на ветчину. «Хочу дедушку угостить». «Конечно», — Галия всплеснула руками. «Только она испортится, если целый день в школе носить с собой будешь. Дедушка уже пришел с работы?» «Нет, он ближе к 10 дома будет», — расстроенно ответил пацан. «Тогда давай так сделаем», — предложил я. «Вечером, когда с Тузиком гулять пойдем, захватим с собой ветчину и на обратном пути дедушке занесем, хорошо? Угостишь его». Родька, просияв, закивал головой и побежал собираться в школу. Хороший парень, о дедушке заботится, но на пробежку так и не попросился пока. Ну что ж, подождем. Среда ушла на пленарное заседание и 2 секции. Отсидел я на них больше времени, чем на занятиях. Тут совсем другой временной расклад. Зато покормили на халяву 2 раза, прежде чем иностранцев увезли на экскурсию. Скучно было сильно. Раз за разом немолодые люди поднимались на трибуны и сообщали залу о тех или иных аспектах социалистической плановой экономики, как способе помочь развивающимся странам. И все это сухо, по бумажкам, без всяких хоть немного отвлекающих и вносящих разнообразие презентаций или картинок. Немного скрасили скуку, только несколько эпизодов. Первый со старичком-профессором из ГДР. Мужику было под 70, и он постоянно все забывал. Началось с того, что он за 5 минут до своего доклада обнаружил, что оставил его в гостинице. Выступление пришлось менять местами, а кого-то погнали в гостиницу за его вещами. Затем, во время обеда, я совсем не удивился, когда профессор потерялся полностью. Да, тут было полно переводчиков, трудящихся по основной работе совсем по другому профилю. Но как-то и эти профессионалы плаща и кинжала бодрого старичка упустили, и он куда-то ускакал, затерявшись в дебрях главного корпуса. Нашли, конечно, минут через 15 старикана, но эти минуты не прошли бесследно для нашего декана. Бегал и суетился он с весьма бледным видом. Я уже хотел даже посоветовать Эмме Эдуардовне приставить на постоянной основе к зарубежному гостю кого-нибудь из студентов, но вовремя остановился, вспомнив один из ключевых принципов армии — инициатива имеет инициатора. Уверен, что тут могло бы произойти то же самое. Она меня бы и приставила за старичком носить портфель и забирать вовремя из туалета. Немного развлекся, наблюдая за работой самих переводчиков. Смысла в их присутствии, помимо присмотра от КГБ, никакого не было. Все гости конференции без исключения уверенно владели русским языком и только на нем и делали свои доклады. Но так, ради забавы, смотрел, как они реагируют на ту или иную фразу в докладах, как наших, так и зарубежных выступающих. Ясное дело, что они искали что-то, чем можно отчитаться. Немного позлила еще одна тетка из Венгрии. Гонора в этой огромной бабе было на троих мужиков. Комментировала доклады и спорила со всеми так язвительно, словно мстила за события 1956 года. Может, так оно на самом деле и было. И это ей не так, и то. Создавалось впечатление, что нам повезло, что ум такого масштаба прибыл к нам убогим. А сама взялась выступать, так ничего толкового, кроме полудюжины цитат из классиков марксизма-ленинизма, и не прозвучало. Да и к ее докладу я и сам при желании мог бы легко прицепиться, но, подумав, не стал, мне бы это боком вышло. Во-первых, мог напрячь этим руководство нашего факультета. Они искренне хотели обеспечить гостеприимство высшего класса, а если тетка у всех на глазах сядет в лужу, не оказавшись в состоянии ответить на вопрос студента, как бы она перед этим сама себя стервозно не вела, она все же гостя представляет Будапештский университет. Так что участников конференции я бы повеселил, но руководство факультета против меня бы зло затаило. А оно мне надо. Тетка уедет к себе, а на мне потом при случае отыграются. Ну а вторая причина — обилие цитат классиков марксизма-ленинизма в ее выступлении. Как раз та самая вещь, про которую и я недавно рассуждал, как лучшего друга студента. То, что я прицеплюсь не к ним, а к пробелам в логике самой тетки, товарищи-переводчики могут и не понять. Вряд ли они видные экономисты. А вот пометят себе, что мне не понравился доклад, где все время цитировали Маркса и Ленина. Поставят под сомнение мою идеологическую благонадежность. И мне эта их пометочка, попавшая в личное дело, потом однажды может боком выйти. Поэтому улыбаемся и машем, улыбаемся и машем. К моему выступлению на конференции в четверг Галия нагладила мне рубашку и свадебный костюм. «Чтобы ты был самый важный на конференции», — сказала она, завязывая мне галстук утром. «Неужели ты совсем не волнуешься?» «Очень волнуюсь», — обнял я ее, — «что доведешь себя своими переживаниями. Не беспокойся ни о чем. Все будет прекрасно». Мое выступление стояло последним из трех студенческих. После всего, что пришлось выслушать, выходил к трибуне вполне себе спокойно и уверенно. Зачитал доклад не спеша с расстановкой, импровизировать не стал, строго придерживался согласованного текста, ни к чему заставлять нервничать куратора и КГБшников. С вопросами после выступления пришлось, конечно, попотеть, правильно подбирая факты и аргументы, но обошлось. Мое выступление произвело очень хорошее впечатление, мне даже поаплодировали в конце. Хотя, думаю, сыграло роль еще и то, что я был единственным первокурсником, которому доверили выступать. И еще одна поразительная вещь произошла. Ко мне вдруг воспылала теплыми чувствами та самая бойбаба из Венгрии. Минут 10 меня мучила комплиментами и расспросами на глазах внимательно прислушивающихся к нашему разговору переводчиков, а после нее за меня взялся тот самый старикан из ГДР. Оказалось, что вполне неплохо соображает, все правильно понял, что я имел в виду в своем докладе. В пятницу на первой паре к нам в группу зашла Эмма Эдуардовна и с очень серьезным и торжественным видом всей группе объявила, что мое выступление на конференции оценено очень высоко, поставила меня в пример всем остальным, указав, на кого надо равняться. Короче, фурор был произведен знатный. Наших никого на конференции не было, первый курс туда не пускали. Так что новость для всех оказалась ошеломительной. Сокурсники шушукались, поглядывая на меня, кто с одобрением, а кто и с завистью. Да, в ближайшие месяцы мне станет четко ясно, кто и как ко мне в группе относится. Начнут проявлять себя все понемногу. Словно в подтверждение этих мыслей, на первой же перемене ко мне подрулил наш староста Булатов. Искренне поздравил с успехом. Уж я способен различить, кто поздравляет с завистливым взглядом, а кто искренне за меня радуется.
«Ну ты, молоток», — сказал он одобрительно, похлопав меня по плечу. «Знал, что ты доклад готовишь, но почему-то думал, что для публикации, а не для выступления».
«Как все произошло? Расскажи. Много вопросов задавали. Кто там был?» — присоединился к старости Ираклий. Пришлось довольно подробно рассказать про конференцию. Желающих послушать собралось много, почти вся группа. Международная конференция — событие не такое уж и рядовое, тем более для первокурсников. Все хотели получить информацию из первых рук. Незаметно проговорил всю перемену. Когда уже расходились по местам после звонка, Булатов придержал меня за локоть.
«Давай, может, в обед или после пар переговорим. Дело есть», — сказал он.
«Не вопрос», — я согласно кивнул. «Но только сегодня никак не получится. Я после этой пары сбегу. Дело очень серьезное. А в понедельник можем пообщаться». Староста, мгновение подумав, согласился и пошел на свое место. «Ну и хорошо», — подумал я. «Значит, дело не срочное», — и выкинул из головы посторонние мысли. «Сегодня на повестке дня у меня таксопарк». Утро у Артема Епихина задалось на славу. Мастер принес ему доли руководства, запущенной налево запчасти, и вышло на этой неделе очень хорошо. Лично ему упало на карман раза в полтора больше, чем на прошлой. Затем, когда он занес положенную часть левых доходов директору, тот пришел в такое благодушное расположение духа, что пообещал ему особо щедрую премию за квартал. Мелочь, конечно, по сравнению с тем, что удавалось наварить на левых делах, но все равно приятно. Тем более, что чистые доходы тоже нужно было иметь серьезными, чтобы не получить проблем в случае проверок. Люди злые, завистливые, в их природе Артем не заблуждался. В любое время какая-нибудь обзавидовавшаяся сволочь, увидев новую шубу на его жене, может анонимку куда следует написать. А если зарплаты хорошие и премии большие, то все можно объяснить тут же без особых проблем. Тем более, что не будешь же говорить, за сколько ту шубу достал. Учитывать будут ее официальную магазинную цену. Так что утро получилось чудесное, ничто не предвещало беды, пока около 12 в кабинет к Артему не ворвался возбужденный директор и не начал орать.